Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам! Как всегда, мы в нашей передаче будем стараться соединять еврейский и христианский мир, находить ответы на сложные вопросы. И, конечно, мы продолжаем цикл осенних праздников. Мы говорили в прошлый раз о Рош ха-Шана, о том, что это особый период, когда мы можем пересмотреть свою жизнь, сделать некую рефлексию, как говорят евреи, и предания переписать свой сценарий, сделать хорошую запись в книге жизни. Мне кажется, это на самом деле очень важно нам об этом помнить, что мы можем это делать, и мы должны это делать. И сегодня мы продолжаем цикл осенних праздников. Мы будем говорить о Йом-Кипуре, что это за день, почему он для нас важен, важен он только для евреев или вообще для всех людей верующих. И также соотнесем это с Новым Заветом, потому что вот в прошлый раз мне понравилось, как мы говорили, что это репетиция перед тем, что нас ждет впереди, того, что проходит у нас вот каждый год. Ну, как мне режиссеру понравилось это такое театральное сравнение, вот, ну, театр – действительно, это отражение нашей жизни, поэтому, мне кажется, все это очень уместно. Итак, сегодня мы говорим о судном дне, о Йом-Кипуре, о том, какое это имеет отношение к нам, и я с удовольствием представляю нашего спикера, библииста Анатолия Ермохина. Анатолий, шалом!
Шалом всем! Добрый день!
Дорогие, это прямой эфир, это не подкаст, поэтому давайте этим пользоваться и общаться друг с другом. Поэтому ваши вопросы, комментарии приветствуются. Все, что вам интересно узнать о Судном дне, в Йом-Кипуре и то, что написано в Новом Завете, пожалуйста, пишите, пусть вопросы возникнут, возможно, по ходу нашей беседы с Анатолием. Ну, я думаю, что мы как раз начнем, как я уже сказала, да, именно с осенних праздников, цикла и с Йом-Кипура.
Да, я, наверное, в чем-то повторюсь в своем вступлении. Как мне, как библеисту, который свои рассуждения стремится строить исключительно на библейском тексте в первую очередь, и лишь во вторую на традиции понимания библейского текста, я ярко нахожу, конечно, указание на семь праздников, которые, вот легко это заметить, группируются следующим образом. Весенний цикл 3 плюс 1 отдельно, межсезонное называю, это Пятидесятница, Шавуот, Йом-Бикурим, Хака-Кацир. По-моему, в прошлой передаче мы как раз про это говорили, и я пытался выстроить в своих рассуждениях, почему же именно в этот день произошло сошествие Духа Святого, или в моем понимании, правильно говорить, силы Духа Святого, и потом стоят осенние праздники, тоже цикл такой из трех праздников. Так вот, не мною отмечено, я лишь повторюсь, что нам надо понимать прежде всего и не только исторический смысл, но в том числе и пророческий смысл, потому что, конечно, эти праздники указывали на грандиозные события в будущем. И мне кажется, с весенними праздниками даже нам, верующим во Христа, как Спасителя и Мессию Израиля, нам проще понять Хака-Кацир, Хака-Песах, Хака-Мацот и Сверат Хаомер, простите, то есть праздник Пасхи, пресного хлеба и первого снопа, они все были исполнены во Христе тогда, 2000 лет назад. Наверное, это хорошая тема для отдельного разговора. И у меня здесь даже парочку интересных исследований. Не все из них задокументированы в публичной литературе, поэтому, может быть, когда-то мы и поговорим об этом. Праздники межсезонья, да. Жатвы мы уже с вами поговорили. Mm-hmm. Еще раз маленькая реклама, слушайте нас в предыдущей передаче. И вот с пророческим смыслом осенних праздников несколько сложнее. На мой взгляд, конечно, они еще не исполнились в пророческом смысле, а лишь ожидают своего исполнения. Я называю осенние праздники праздниками эсхатологическими. Напомним, это три праздника. Я как библист буду рассуждать. Не сразу хочу сказать, что критики традиции в моих словах не будет. Я просто не буду, скорее всего, на нее опираться. Поэтому для меня, конечно, это праздники Йом Труа, или дословно, наверное, правильно будет сказать по-библейски, Зикрон Труа, напоминание о трубе, потом уже Йом Кипур и праздник Суккот, три вместе. Угу. Так вот, конечно, как только мы Йом Труа, Зикрон Труа, напоминание о трубе, о чем оно должно напоминать? Давайте, ладно, я одну маленькую отсылку все-таки себе позволю. Мне кажется, может быть, это только кажется, что традиционный Рош ха-Шана, он несколько затмевает. Да, само понятие, вот это название Рош ха-Шана, скорее всего, оно не совсем библейское. То есть оно взято из традиции, нежели из библейского текста. Если я не прав, напишите нам, пожалуйста, поправьте меня. Но голова года – это такое сочетание в Писании, вот так ярко Господь нам не представляет. А вот напоминание о трубе четко звучит. Зикрон Труа, помните о трубе. То, конечно же, если мы проводим параллель, если я правильно пытаюсь интерпретировать пророческий смысл праздников, то мы все из новозаветных писаний апокалиптических, мы знаем, что перед кульминацией эсхатологических событий, напомню, эсхатология, эсхатос, да, это последняя эсхатология, это такая дисциплина в богословии, которая занимается вопросами последних дней.
Которые очень интересуют это всегда очень и всех во все времена.
Да, но эти последние дни, давайте скажем, конец света, он не вообще глобально, понимаете...
Да, и сегодня мы не будем называть дату, да? Да,
это смена эпох.
Когда это пред...
Да, это смена эпох, угу. Это когда этот мир меняется на новый, и вот на стыке их происходят грандиозные апокалиптические события, на стыке. Значит, после этого ничего не будет, будет продолжение, но смена. Слом такой грандиозный, mm-hmm. да, когда Олям Хазе, этот мир, меняется на новый Олям Хаба, грядущий. И вот на этом стыке происходят многие события, этим и занимается пониманием, этим хронологией, что произойдет, что символично, что буквально, этим и занимается такая дисциплина, как эсхатология. И одним из самых сложных вопросов, который до сих пор, мне кажется, предельно ясно не разрешен, извините, это то, что в жанре апокалипсисов, которые представлены в том числе и в Ветхом Завете, например, в книге Даниила, ярче всего представлено, конечно, это в пророчествах Христа, в Евангелиях и, конечно, в книге Откровения. Апокалипсис мы говорим, это от глагола апокалюптоомай, открывать, отсюда существительный апокалипсис, мы его прочитаем как апокалипсис, то, что открыто. Вот. Так вот, в жанре апокалипсисов один из самых сложных вопросов для ясного разрешения – это где провести черту между символом, метафорой и буквальным пониманием. И мне кажется, вот здесь и большинство происходит споров. Что буквально следует нам интерпретировать, а что метафора? Я сразу хочу сделать одно важное заявление. Лично для меня это очень принципиальный вопрос. Может быть, я еще даже повторю его сегодня. Мне кажется, при анализе новозаветных эсхатологических текстов и пророчеств важно следовать или соблюсти принцип один, а именно, что реализация ветхозаветных танахических пророчеств обязательно должна реализация должна найти в новозаветных пророчествах. Потому что если мы отсекаем реализацию ветхозаветных обетований, которые Бог дал Израилю, народу своему, то, скорее всего, наше понимание эсхатологических вопросов в Новом Завете будет некорректным. Это, на мой взгляд.
Но оно тоже будет усеченным, да.
Оно будет искаженным. Вот я в этом убежден. Однозначно, Новый Завет – это продолжение всего того, что Бог завещал. И он не мог просто взять, ну все, давайте забудем, будем считать, что я этого не говорил. Нет, Господь это говорил, это должно найти реализацию. И только вот таким образом, комплексным, мне кажется, мы можем прийти к гармоничному, корректному пониманию и новозаветных пророчеств. И, конечно же, праздники Господни, если мы говорим об осеннем цикле эсхатологических праздников, должны найти свое отображение в Новый Завет.
Да, у нас здесь вот уже есть такие комментарии. Во-первых, нам пишут, что рады нас видеть, приветствуют нас, дорогие. Мы тоже очень рады, что вы с нами, тоже вас приветствуем. И здесь пишут, что Рош ха-Шана – день трудного зова, а Йом-Кипур – судный день, день скрепления печатью приговора. Да, мы говорили об этом, что вот именно Рош ха-Шана, звучит шафар, призыв к покаянию, начало поста, и человек действительно пересматривает свою жизнь, он может ее исправить. Мы, конечно, понимаем, что это исправление у нас практически каждый день возможно, но, тем не менее, есть какие-то даты, есть периоды все-таки особые, потому что они указаны самим Господом. Поэтому, да, действительно, в Йом-Кипур уже выносятся приговоры, вот как бы ставится печать, как евреи говорят, идет такое закрепление твоей судьбы на следующий год. Вот. Но мы будем смотреть на это чуть пошире, вот как раз вместе с Анатолием, благодаря и Новому Завету, потому что все-таки Йом-Кипур – это праздник, который берет свое начало, как мы уже сказали, в Ветхом Завете. Да, в Новом Завете дверь чуть-чуть побольше приоткрывается, и вот мы постараемся туда заглянуть, посмотреть, исходя из текста, что же мы можем узнать о суде вообще, о Христе в этой роли, кто на этот суд приходит, ну и так далее. Сейчас не буду забегать вперед. Спасибо, вы свои вопросы, комментарии присылайте, я их буду по мере нашего общения зачитывать, а мы двигаемся дальше.
Я благодарю всех за комментарии, я с вами согласен, наверное, отчасти. Я поясню еще раз мысль, которую я сказал про Рош ха-Шана. Да, правильно, голова года, но мы ясно читаем там же Левит, книга Левит, глава 23, что в календарь начинается с весеннего месяца Нисан или Авив, это первый месяц году. Тогда, получается, у нас возникает некое такое противостояние, ну, можем сказать, конфликтик такой небольшой. Так что же начало года? Весна, когда Бог сказал месяц Авив, Нисан, первый месяц году, или здесь? То, скорее всего, здесь подразумевается Новый год для человека на суде. Но я сейчас к этому чуть вернусь. Mm-hmm. Два слова скажу вам еще раз про Зикрон Труа, напоминание о трубе. И когда мы читаем Новый Завет, то, конечно, самое яркое, что мы читаем о трубах, это трубы эсхатологические, которые обозначают начало судов. Причем суды, скорее всего, происходят на разных уровнях. Маленькое такое примечание. Причем я не одинок в своих предположениях, что апокалипсис описывает одно и то же событие на нескольких уровнях, например, печати, всадники, чаши, трубы. Это одно и то же событие, но суды происходят на разных уровнях, там, над землей, над геополитической какой-то системой, над духовным миром, когда чаша изливается, в том числе в воздух, в аэры, там есть даже князь аэра, князь воздуха. Очень интересная для меня тема про князя воздуха. И что же такое воздух? Греческое «аэр». Отсюда аэропорт, аэроплан, аэрозоль и так далее. Вернусь. И, конечно же, сам Господь говорит про последнюю особенно трубу. Он как бы нам напоминает и говорит, а ты помни, пожалуйста, что будет последняя труба. А что же это ознаменовывает? И как мне кажется, мы с вами сейчас пытаемся рассуждать о пророческом значении осеннего цикла, эсхатологическом, не историческом даже. Так вот, что же труба должна напоминать нам? Как мне кажется, она обозначает окончание сбора урожая, который начался с жатвы, с пятидесятницы, с жатвы злаковых, а именно ячменя. Потом Господь Бог в царстве свое собирает все другие плоды земли, и труба знаменовывает, что это заканчивается. И он предупреждает, и при последней трубе. Происходит парусия или пришествие Мессии на Сион. И мне кажется, вполне может быть, правильно будет и таким образом осуждать. После этого мы видим как раз Йом-Кипур, его называют «судный день», но это тоже скорее взято из традиции. Наверное, это где-то из Талмуда, из Мишны, так же, как Рош ха-Шана, голова года, тоже из Мишны возникло. То есть это уже интерпретация библейских текстов мудреца.
Смотрите, Анатолий, вот здесь хочу вот этот вопрос задать, если мы говорим о Йом-Кипуре. То есть вот этот судный день, он… ну как, если говорить о реалиях, да, о практике, то есть он реально осуществляется тоже уже сейчас, именно вот в этот период, да, вот как мы говорим, как ну, некая такая репетиция, то есть судный день, вот он уже сейчас идет, а окончательно судный над всеми народами будет вот потом, позже. Или как это происходит?
В обоих планах, как бы сказать, в обоих смыслах это происходит. Я сейчас попытаюсь это вам прояснить. Значит, буквально будет даже не судный день, как я сказал, что это традиционное название, но скорее не библейское. Библейское Йом-Кипур от глагола. Тут я могу ошибаться, я все-таки новозаветник, я древнегреческий изучал, древнееврейский у меня есть большие сложности, а точнее сложностей никаких, я его не изучал просто. Вот. Тут полный пробел. Я лишь опираюсь на мнение других компетентных людей. Так вот, от глагола «капорот» – «покрывать». Если совсем буквально переводить, Йом-Кипур – это день покрытия. И главный акцент здесь на то, что в этот день Господь покрывал грехи Израилю. В этот день, в Йом-Кипур, первосвященник входил в кровью козлов за грехи народа из крови тельцов, за грехи священства, во святое святых, окроплял крышку ковчега завета, и Бог покрывал грехи. То есть, другими словами, в течение года они накапливались, как мне представляется, нужно было, когда приходило израильтянину, еврею, осознание совершенного проступка, он должен был приносить жертву повинности, то есть он признавать, я виноват, но ответственность оставалась до этого ключевого момента, когда окроплялась кровью крышка Ковчега Завета. И в этот момент и происходило капорот, покрытие. Отсюда, кстати, однокоренное слово кипа, покрывало, да?
Покрывало, да.
Капорот, Йом-Кипур, день покрытия. И я понимаю, почему мудрецы еврейские дают такую интерпретацию, что это судный день. Есть очень важный ключевой текст, я его по памяти попытаюсь процитировать, что Господь говорит, кто в этот день не смирит себя, тому грехи не будут покрыты. То есть, другими словами, даже в Израиле в то время это не происходило автоматически. Вошел и каждый, кто был обрезан, причислен к народу Божию Израилю, тому грехи покрывались, нужно было смирение. Тоже интересная параллель с новозаветной ситуацией. Мы знаем из Писания Нового Завета, что жертва Иисуса Христа была принесена за все человечество всех времен, и этой жертвы достаточно заплатить за грехи каждого, совершенные, совершаемые или которые будут совершены. Однако жертва эта не действует в жизни каждого человека, а лишь только того, кто смиряет себя пред Богом и признает и верует в эту жертву голгофскую. Тоже, мне кажется, довольно очевидная параллель. Йом-Кипур – день, когда Бог покрывал грехи. И, вероятнее всего, начинался новый отсчет. Отсюда и пришло традиционное понимание, как бы начинается для человека Новый год, Рош ха-Шана, голова года, когда заново это обновляется цикл. Мне это понятно, конечно, но это скорее уже рассуждение надтекстуальное, отталкиваясь от текста, нежели прямые текстуальные указания. Мне, как библеисту, легче и правильнее рассуждать непосредственно над самим текстом. Ну и третий праздник – это праздник Суккот, у которого тоже, я думаю, что вы еще будете об этом говорить, вам обязательно очень компетентно, интересно расскажут. У него два очевидных смысла таких, точнее, акцента, два акцента. Это жить в шалашах и еще один важный момент, который нельзя забывать. Там же Левит, 23 глава, Господь говорит, что это день окончания сбора плодов земли. По-русски бы мы сказали праздник урожая, когда Бог призывает Израиль праздновать окончание сбора, не жатвы просто, жатва давно собрана.
Да, праздник урожая.
Да,
да. Никакие чтобы, знаки, до этого чтобы момента, не было путаницы сейчас у нас в головах, а то
у нас путаница
урожаями.
У нас путаница есть. У нас сейчас еще дожинают, ну где-то в северных районах, в южных, да, уже все пожали. В Израиле все по-другому. Окончание сбора плодов урожая. И, конечно, вот про шалаши, то, что я могу сказать, что, наверное, это намек, если говорим про эсхатологический такой оттенок, то это намек на то, что Бог хочет вернуть человека обратно в Эдемский сад, когда между Богом и человеком ничего, кроме пальмовых листьев. Такое возвращение в Эдемский сад. А окончание сбора урожая, ну что это, как не пир, который Господь, говорит, соберет и порадуется. И когда он собирает, он отделяет плевел от пшеницы, хорошую рыбу от плохой. И вот это отделение одно от другого, эсхатологическое событие, это тоже суд эсхатологический.
И... Ну смотри, да, договорите.
Угу. Да, есть один вопрос, который вы очень принципиальный задали, про циклы. Имеет ли Йом-Кипур ежегодный смысл или же однократный эсхатологический, если я правильно понял ваш вопрос. Mm-hmm. Я сказал, что оба, скорее всего, смысла имеет. И в Новом Завете эсхатологический смысл, он очевиден. Конечно, будет такой глобальный суд, а точнее три, и чуть позже, я надеюсь, что я успею вам про это сказать, три таких суда.
Я как раз и предлагаю именно к этому перейти, потому что у нас время бежит просто невероятно. Вот, и здесь масса вопросов, когда речь заходит о судах. Во-первых, мы уже упомянули об апокалипсисе, о самом суде, о том, еще есть, конечно, замечательное время, это второе пришествие Христа, тысячелетнее царство Христа. Вот давайте мы в таком порядке просто расположим, что, зачем будет происходить, как об этом нам говорит текст, чтобы опять же, нам всем было понятно, потому что я знаю, что очень многие люди путаются со всей этой историей.
Татьяна, я позволю себе впервые за годичный год нашего общения добавить что-то от себя вне вашего плана. Так. Я хочу все-таки попытаться ответить на ваш вопрос, а имеет ли Йом-Кипур и для нас цикличность какую-то определенную, периодичность, ну, для евреев это раз в год, а для нас...
Хорошо, возвращаемся назад.
Да, чуть-чуть на один шаг назад. Угу. Мы с нашей прекрасной ведущей хотели поделиться с вами экзегетическими рассуждениями на первую и вторую главы послания апостола Павла к верующим в Риме. Ну, решили этого не делать, потому что материал сложный. Так вот, я оттуда парочку мыслей извлеку. Дело в том, что я там усматриваю вот как раз цикличность суда. И этот суд... Давайте я вам просто выводы. Вот саму логику рассуждений, ну, какую-то на дальнюю перспективу. Угу. Выводы мои следующие. Что когда мы читаем в синодальном переводе первую, вторую главу послания к римлянам, апостол Павел там пишет про хемера оргес, на греческом, на русском переведено «судный день». Там даже говорит «открывается суд», вот она, апокалюптоумай греческая. И когда мы читаем хемер оргес, «день гнева» в переводе, то у нас всегда перед глазами возникают всадники апокалипсиса, хотя при скрупулезном экзотическом анализе для меня лично очевидно, что апостол Павел не пишет ни о каких эсхатологических событиях. Он пишет об исторических судах, то есть судах, происходящих в жизни человека еще до его смерти. Что это значит? Это значит, что он говорит, тот, кто пренебрегает долготерпением Божьим, не пытается держать Бога в разуме, не думает о жизни вечной, Бог предает превратному уму. И в его жизни случаются суды, и там есть очень неприятные последствия, которые я озвучивать не хочу здесь. Вот. Mm-hmm. Бог об этом говорит, а кто старается Бога иметь, он ему сохраняет честь, славу, у нас переведено нетление, но правильно будет сказать нерастленность от глаголов «фторео», как бы не только тлеть, но и скорее растлевать, «фтореос» – это растлитель, то есть сохраняет нерастленный, непревратный ум. Mm-hmm. И все там события, они говорят, апостол Павел говорит о судах, происходящих прижизненно, что Бог судит человека прямо при жизни. И могут случиться последствия. То есть день гнева может случиться. Единственное, что он не привязывает это раз в году к Йом-Кипуру.
Именно к Йом-Кипуру,
да.
Но понятен, то, что да.
Это, но то, что это может происходить не только в эсхатологический момент для всей Земли, но в твоей жизни.
Здесь апостол и сейчас. Павел
там предупреждает. Да. И там есть такая фраза, когда Бог будет судить, это последний мой комментарий на эту тему, для любителей поглубже копнуть на полштыка, вот это для вас сейчас. Есть глаголы греческие, которые образуют форму будущего времени нестандартно. Это так называемые глаголы, оканчивающиеся на сонорные согласные. И там не добавляется суффикс «сигма», а просто меняется ударение. Так вот, если мы просто перенесем ударение с первого на второго слога, например, скажем «криной», а не «криней», то у нас получается не будущее время, а настоящее. И я считаю, именно так и надо переводить. Не будет судить, и опять всадники апокалипсиса, а судит нас прямо сейчас.
Угу. Вот поэтому, мне кажется, уже... Йом-Кипур, да, приобретает более весомое значение для вот, нас, правильно, сейчас?
Вот лично для меня в свете именно 1-2 главы послания апостола Павла к римлянам, да, оно приобретает актуальность, и я вижу здесь параллель.
Так, теперь переходим уже непосредственно вот к тому, что обозначили выше. Вот все-таки немножко нам разобраться, да, в хронологии, что зачем идет апокалипсис, второе пришествие, тысячелетнее царство Христа. Вот, и потом мы уже сделаем акценты на некоторые моменты.
Давайте тогда я небольшой экскурс вообще в тему судов. Еще на заре начала 90-х уважаемый в среде пятидесятников учитель Дерек Принц предложил такую градацию деления судов на исторические и вечные. Я считаю, что это очень правильный подход, только я вечные суды называю эсхатологическими судами. Что он имеет в виду? Он говорит, что какие-то суды Бог совершает над человечеством и целыми нациями, ну и отдельными личностями, как только что мы с вами говорили,
да,
еще при жизни до пришествия Мессии, до пришествия Иисуса Христа. И такие суды он называет исторические. Вот, кстати, очень есть прекрасная тема для будущего нашего общения. Это исторические суды, где, анализируя историю целых империй и наций, мы можем видеть, как Бог поднимал и опускал их, именно и исключительно в зависимости от их отношения к еврейскому народу. Mm-hmm. Так это почти, мне кажется, в эту логику укладывается судьба всех империй. Британской, османской, российской. Ну, будет желание, мы об этом с вами поговорим. А вот мы говорим о вечных, или я называю, эсхатологических судах. И Дерек Принц предлагает и усматривает таких суда три. Я буду отталкиваться от этих выводов, что таких вечных суда у нас три, то есть это суд над народами, это судилище Христово, это суд у Белого престола. Давайте начнем по порядку. Суд над народами. В Ветхом Завете, в Танахе, мне кажется, самое яркое описание суда над народами представлено в книге Иаиля, 3 глава. Попытаюсь процитировать немного. Начинается глава следующим пророчеством, что в те дни, в то самое время, когда я приведу плен Иуды, Иерусалима, я соберу все народы в долине Иосафата, и там произведу над ними суд за наследник, для первенца моего Израиля, по-моему, я могу здесь уже по памяти ошибиться, и за то, что землю мою разделили. У Иаиля ясно, четко, и вообще эта тема над суда над язычниками, это главная тема, если говорим о судах, всех танахических пророчеств. Мессия, когда приходит, первое, что он совершает жесткий, кровавый, в каком-то смысле, суд над язычниками за отношение к еврейскому народу. Это одно из красных нитей ветхозаветных танахических пророчеств. Это мысль. Угу. И долина Иосафата, единственное, что хочу добавить здесь, причем он дальше Иль описывает, что возгремит Господь Сион и издаст глаз Иерусалима, а перед этим говорит, солнце и луна померкнут, не даст света своего, точило переполняется. Это такие уже язык апокалипса Иоанна. Это очевидная параллель. Все указывает на пришествие Мессии на Сион, то есть суд над народами произойдет в преддверии его пришествия. Приходит он на Сион, чтобы спасти народ свой от истребления. От истребления где? В долине Иосафата. Ну, долина Иосафата сегодня называют долину Кедронскую. Это долина между Масличной горой, небольшая такая, даже не долина, а долиночка. Долинка, я бы сказал. Кто были в Иерусалиме у стен старого города, те меня поймут. Какие-то войска, большие военные действия там происходить не могут. И долина, она стала называться долиной Иосафата только в эпоху уже примерно с 4-5 века. Историки меня поправят. До этого она называлась долина Кедрон. Поток Кедрона, который мы читаем и в Евангелиях. А долина Иосафата, то есть Господь судья в переводе, то, конечно, такой долиной может быть только долина при горе, внимание, Мегидда. То есть между горой Преображения и горой Мегидда, если мы добавим греческое «хар» – «гора» и окончание среднего рода «он», получается «хар Мегиддон». Я надеюсь, вы понимаете, к чему я клоню. А именно, что, конечно, все это произойдет в этой долине, которая такое плато. Это единственное в Израиле плато, все остальное очень холмистое. Но есть еще Иорданская долина вдоль реки, но она не подходит нам в данном случае для военных действий, каких-то судов, где могут собраться народы, быть собраны. Господь суть будет судить там, при горе Мегидда. То есть это и есть Армагеддон. А попытка нам привить взгляд на Армагеддон как столкновение вселенских каких-то сил, белых и черных ангелов, ну не то, что от лукавого, а это, скорее всего, в эпоху процветания теологии замещения, когда Бог к еврейской теме уже больше не должен возвращаться, это давно перечеркнуто и списано в аналы истории, то надо было и переосмыслить эти события, когда Бог зачем-то снова возвращается, снова зачем-то воюет за еврейский народ и спасает их от истребления. Нет, запомните, битва Армагеддон – это попытка народов истребить Израиль. И Мессия, приходя, спасает от буквального истребления. Вот это суд над народами. Причем очень явная параллель, прям точно заслуживающая отдельного разговора, это пророчество Иисуса Христа из 25 главы Евангелия от Матфея, с 31 стиха, тоже попытаюсь вспомнить по памяти, и он говорит, что когда Мессия придет, сядет на престоле, и все святые ангелы с ним, тогда он соберутся пред ним, внимание, все народы этны, или все язычники можем перевести, потому что нет в греческом языке отдельного слова, обозначающего язычники. Народы в множественном числе также можно перевести как язычники. И он отделит одних от других, то есть одни народы от других, и одних поставят по правую, другие по левую, и тем, которые по левую скажут там то, а тем, которые правую, водите в царство, уготованное от создания мира. Про это царство тоже надо сказать. Это царство может быть только тысячелетнее, оно же царство Мессии, оно же царство израильское, обещанное Израилю. Никакого другого царства народы войти не могут на том суде. И мне кажется, когда он говорит за отношение к меньшим сиим или меньшим братьям, то, конечно же, это еврейский народ. И иначе, если мы будем это по-другому интерпретировать, это обязательно вступит в конфликт с пророчеством Иаиля, по крайней мере, с буквальным пониманием пророчества Иаиля. И никак согласовать и гармонизировать эти два разных суда над народами мы, скорее всего, не сможем.
Но мы понимаем, что суд над народами – это еще предстоит, то есть это будет.
Да, это эсхатологический суд, это произойдет суд над народами в долине Иосафата, то есть Армагеддон. Это произойдет прямо в преддверии пришествия Мессии. И если бы Мессия не пришел на Сион, не отвратил нечестие, не снял грехи и не спас, то, скорее всего, Израиль был бы истреблен полностью.
Ну, это получается, что будет суд над народами, которые когда-либо…
Пойдут войной.
Когда-либо истребляли Израиль, или которые в данный момент пойдут войной.
Когда-либо и пойдут войной. Но прекрасный вопрос, Татьяна. Вот я даже задумался. Вы знаете, как это технически может быть реализован? Давайте я пока
детали
технические. Да, технически я вам не смогу объяснить, надо здесь подумать. Но я предполагаю, и те, которые когда-либо делили землю, и в том числе одно из самых жестких делений земли, как ни парадоксально, сделала ООН в своей резолюции 1947 года, когда она разделила оставшийся кусочек, 22% от обещанной по декларации Бальфура земли Израилю, потому что 78 уже отдали для образования арабского государства Трансиордания, которое мы знаем как Иордания, зачем-то. И эти 22% еще нарезали на 6 частей в шахматном порядке. И вот это создало грандиозные проблемы для современного Израиля. Именно это деление земли. Я думаю, за это деление земли народы тоже, мне кажется, ответят. Вот суд над народами, давайте я такой микровывод сделаю. Суд над народами для меня – это вечный суд. То, конечно же, это суд народов за их отношение к еврейскому народу. Что Бог предрек еще в Бытие, 12 глава мы читаем, что «благословлю благословляющих тебя, благословят с тобой все племена земные, кто будет благословлять тебя, будет благословлен». Да? Это прямо реализация этого самого закона, только есть реализация историческая, исторические суды, а это эсхатологическое окончательное.
Хорошо, переходим дальше.
Да, есть еще суд судилища Христова. Ну, у меня здесь остались некоторые сомнения, следует ли выделять его в отдельный, потому что так мало описаний. Если про суд над народами много пророчеств, текстов, на которые можем опираться и рассуждать, то судилище Христова почти неоднократное упоминание в Новом Завете, что всем нам надлежит прийти на судилище Христова. По интерпретации Дерека Принца и многих других богословов, это суд, он даже назван судилище, даже не суд, суд над христианами, чтобы дать награду, а возможно, я не говорю, что я 100% разделяю этот взгляд, но он существует, даже понести какое-то наказание за бездействие и так далее.
Да, потому что мы сразу предвосхищаем вопросы, которые очень часто задают, когда речь заходит о судах. То есть церковь приходит ли на суд? То есть верующие в Иисуса Христа будут ли судиться? Потому что здесь сразу много, да, разных таких разветвлений, которые одни говорят «нет», другие «да», другие что-то такое не совсем понятное. И вот, мне кажется, судилище Христово, вот оно как раз немного приоткрывает, проливает свет на это. То есть, получается, судилище Христово – это для церкви?
Я повторюсь, Татьяна, здесь у меня остаются вопросы. Потом я сказал,
они у нас что... у всех остаются. Да, да,
нам предельно ясно выстроить какую-то концепцию, высказать гипотезу. Сложно, да, потому что текстов, которые бы об этом... более-менее как-то пространно говорили.
Мало.
Время начаться суду с Дома Божьего, а всем нам предстоит предстать на судилище Христово. Фактически все. Две фразы. Поэтому как-то добавить что-то мне здесь, и чтобы это не было галимое отсебятина, мне сложно.
Потому что вопрос, опять же, да, суду начаться с Дома Божьего – это сейчас. Речь идет о том, что сейчас происходит, и как бы человек себя тоже выносит на суд Христов, обличаясь совестью, Духом Святым и так далее. Либо, опять же, это когда уже будет большой суд.
Татьяна, а почему одно должно исключать другое? Вот как только что мы говорили с вами по римлянам. И сейчас.
И потом.
Ветви, которые не приносят плод, отсекают. Бьет же всякого сына, которого любит. Которые приносят, чтобы больше подрезать, что это как не исторические суды над христианами. Но это не отменяет того, что должно быть обязательно эсхатологический суд. Но опять же, я просто процитировал вам распространенный взгляд в христианских кругах, христианских мыслителей, богословов, что судилище Христово, скорее всего, суд над христианами. За то, как они служили. Это не вопрос to be or not to be, быть или не быть. Это вопрос, достоин ты награды, а может быть даже взыскание какое-то тебе предписать.
То есть получается, когда мы читаем в тексте, что церковь на суд не приходит, это мы можем сейчас вот в линейке того, о чем мы говорили, понять, что не приходит, возможно, на суды над народами, да, что суд будет, но какой-то иной, другой суд.
Вот у нас остался еще третий суд.
Перед Белым престолом. Да.
Совершенно верно. Я таким но суд над народами не может церковь прийти. Церковь – это не народ. Это общество святых из народов. Это не какой-то этнос. Мы не можем здесь отнести, скорее всего, к церкви в прямом смысле. Но у нас остался третий, очень страшный такой, на мой взгляд, суд. Он происходит уже, я в конце, в самом, попробую хронологию выложить крупными мазками, как мне представляется. Причем я буду сильно рисковать, потому что я не знаю еще такой темы, которая вызывает такую ревность и споры, когда я вообще боюсь высказывать свой взгляд на эсхатологию. Она у меня есть, она сложилась годами, поверьте. И есть у меня аргументы, почему я так считаю. Но почему-то всегда вызывает такую очень бурную, ревностную реакцию слушателей. Простите и дайте мне право на мое мнение. Вернемся. Так вот, суд у Белого престола, на мой взгляд, происходит уже после Тысячелетнего царства, то есть пришествия Мессии, суды, трубы, суды, Армагеддон, пришествие Мессии на Сион, чтобы спасти Израиль от истребления, установление Тысячелетнего царства со скованным дьяволом на 1000 лет. Это очень важный момент, требующий пояснения. Потом дьявол освобождается на короткое время, снова возмущает народы, снова идут против Иерусалима, в конце Тщетнего царства написано, окружат стан святых и город возлюбленный, или стан возлюбленный, город святой, я все время путаю, как эти два словосочетания там идут.
Но вот перед установкой мест здесь, да, не меняется смысл.
Вы поняли, да, о чем, да. Станом жил только Израиль, конечно, и раз это еще не новая земля, то это этот Иерусалим, исторически имеется в виду, не новый. И лишь затем, читайте, пожалуйста, 20 главу книги Откровения, и лишь затем, после Тщетнего царства, после того, как огонь не спал на те народы, это не битва Армагеддон, просто огонь не спал, мы читаем о суде у Белого престола. Там есть масса загадок до сих пор неразгаданных, и я тоже не знаю, что вам предложить. Например, на этот суд отдало умерших своих ад, ну, с этим как-то понятно, а дальше море. Какое море, каких умерших? И смерть. То есть мы видим, что души не христиан, мы не говорим сразу грешников, все записано, да? Не христиан могут, ожидая этого окончательного суда у Белого престола, находиться аж в трех состояниях. Ад, море и смерть.
Ад, море, да.
Многоточие здесь, да? После этого ад заканчивает свою функцию, как я и говорил уже. Я, может быть, в наших эфирах я не говорил. Ад и рай – это временные состояния.
Нет. Нет, да, вы не говорили.
Не говорил, да, этого, я думал, что... Не говорил, да. Тот, кто верит, что это вечно, это, скорее всего, отсылка к гностическим настроениям и идеям Платона, что бесплотное, бестелесное существование – это то, к чему Бог предназначил. Нет, нет и нет. Библия говорит, что человек без тела – это миф. Это, пожалуйста, к товарищу Платону, к эллинистам. Человек без тела – не человек. Человек в теле, вот это человек, поэтому речь идет о воскресении тел. А ожидает этого воскресения души бестелесные, развоплощенные, бесплотные, в двух состояниях. В блаженном, в раю, парадейсос, отсюда английское paradise. Скорее всего, это греческое парадейсос произошло от древнееврейского пардес, сад. Да? И воскресают они уже тоже приобрести тела и перейти на новую землю, а грешники, чтобы пристать на суд у Белого престола, ад потом бросается в озеро огненное, он свою функцию закончил. Рай отдал все души, они воскресли, в телах перешли на новую землю. Это временное состояние. Но я продолжу про суд у Белого престола, и мы видим вот эти воскресшие из трех состояний, и они уже судимы, конечно же, не по Евангелию, не по благовестию, потому что все, кто были Христовы, они воскресли в пришествие, в день пришествия Его. И были взяты от земли, чтобы встретиться с Господом, для встретения с Господом. Тоже потрясающая тема для разговоров, рассуждений отдельная. Вознесение церкви, восхищение.
Да, но у меня здесь масса вопросов про рай.
Оно не может не быть.
Да, я сейчас не буду, потому что у нас
Давайте крупные мазки накидаем. Я про Святого Белого Престола. Ключевой аспект этого вечного суда, что все были судимы, как сказал уже, не по вере, верил, не верил, не по Евангелию, а по делам. И раскрыты были книги, где было написано дела этих людей, и была раскрыта книга жизни. И там такая есть фраза: и чьи имена не были найденными, вписаны в книгу жизни, пойдут уже в озеро Огненное. Вот как интерпретировать ее? Я боюсь озвучить свою мысль, потому что она несколько идет вразрез с классическими догматическими взглядами на сотериологию, уже дисциплина, занимающая вопросами спасения, богословская дисциплина. Очень распространено, наверное, пожалуй, это самое распространенное мнение, что ни одно имя уже не может быть вписано в книгу жизни, потому что оно вписывается только по вере в Мессию Иисуса Христа. Тогда для меня этот суд – это некий такой, простите меня за
театр, это выражение, тоже своего рода.
Фарс, я называю фарс, да. То есть, видите, вас
зачем есть,
тогда что это? Тогда зачем кому-то что-то Бог доказывает? А если она раскрыта, значит, имена могут быть туда вписанными, тогда они перейдут на новую землю в каком статусе? Давайте я шепотом скажу вам. Наверное, вы не услышите это с кафедр, но в 21-22 книге, глава книги Откровения, вокруг Нового Иерусалима, в котором обитает праведный Израиль и церковь, и они называются уже просто рабы Бога, на что указывают нам 24 имени Нового Иерусалима, 12 семен апостолов на основаниях, 12 семен колен Израилевых над воротами, то есть каждое колено, предположительно, после Тщетнего царства, праведные, конечно, евреи, мы не говорим про каждого абсолютно, войдут своими воротами, и это будут рабы Богу уже. Вот оно, соединение из двух одно. Только тогда, на мой взгляд. Но вокруг Иерусалима еще кто-то живет, и это не собачки, не кошечки, хотя я не против, в принципе.
Да. Я тоже.
Написано там, что там обитают народы, правда, у нас в синодальном переводе написано «спасенные народы», нету этого атрибутива «спасенные» в греческом тексте. Народы во множественном числе «этне», то есть мы можем переводить, как и язычники обитают. И написано, что князья этих народов принесут славу, будут приносить славу в Иерусалим в новый и срывать листья для исцеления народов. Что это за народы? Может быть, те, которые будут дописаны, но лишь в статусе вот этих народов. Пожалуй, это первый раз, когда я публично озвучил такую радикальную и наглую с моей стороны мысль.
Но вот. Мне очень приятно, что вы это сделали именно у нас в передаче.
Да, я не знаю даже, какие последуют, простите за масло-масляное, последствия для меня какие будут, я не знаю. Но я, по крайней мере, вижу это в тексте, и никакого другого гармоничного объяснения, что это за народы, я не нахожу, если обители в Новом Иерусалиме. Ладно, давайте мы вернемся в суд у Белого престола, судимы будут все по делам, потому что вопрос веры решался в пришествии Иисуса Христа. Кто верил, вознесен. Теперь быстро, крупными мазками. Вся эта эпоха Олям Хазе заканчивается судами на разных уровнях, и начинаются они, Бог предупреждает, трубят трубы. Возвращаемся к Зикрон Труа. Бог напоминает: я закончу сбор жатвы и начну совершать свои суды, обещанные еще Израилю. И самый главный суд, который Бог обещает Израилю, он обещает наказать народы за жестокое отношение к Израилю и обетованной земле. Суд над народами, заканчивающийся Армагеддоном и пришествием на Сион Мессии. Вот теперь дальше по-разному интерпретируют. Кто-то амиллинаристы, кто-то постмиллинаристы, кто-то премиллинаристы. Я, как настоящий премиллинарист и хилиаст, считаю, что начнется буквально на земле тысячелетнее царство. Оно же времена Мессии Хамашах, это мы у раввинов читаем. Оно же седьмой тысячелетний день, тысячелетняя суббота, это у каббалистов представлена мысль и во многих псевдоэпиграфах иудейских межзаветного периода. Оно же царство израильское. Оно же тысячелетнее. На это время дьявол скован, потом снова освобождается, чтобы проверить эти народы за верность их той идеи быть благословением для Израиля, а не проклятием. Причем судятся суды народы именно за отношение к евреям. Потом огонь не спадает. Приходит суд у Белого престола. Умершие воскресают. Да, вознесение церкви произошло в день пришествия до тысячелетнего царства. Здесь остальные умершие воскресают, судимы по делам, записаны в книгах. И лишь затем ад бросается, смерть бросается в озеро огненное. Все, финиш, финителя комедия, конец Олам Хазе этому миру. Начинается новый, и вот новая земля, новое небо, новый Иерусалим. Вот так, если крупными мазками, я это вижу и смотрю.
Вопрос только прямо у нас, потому что одна минута осталась. Что будет с теми, кто в аду, если ад не навсегда? Или это для следующего эфира?
Нет, это вообще тема не для эфира. Да? Я кулуарно готов поделиться своими соображениями. Почему? Потому что не для всех мои рассуждения, я уверен, будут полезными. Такие вещи лучше...
Хорошо, да. Ладно, что-то оставим за завесой. Да. Анатолий, спасибо огромное, потому что мы, мне кажется, просто вот объяли необъятное, хотя я уже сказала, огромное количество вопросов осталось, и мы будем периодически возвращаться к этой теме. Вот я здесь себе уже даже подчеркнула, да, исторические суды, рай и ад, можем просто отдельно об этом поговорить. Но я надеюсь, что все-таки мы сегодня вдохновили, как-то немного направили людей мыслью о том, что все это не просто традиция, не просто какие-то древние постулаты, которые сейчас не работают и не действуют. Нет, все это очень действенно, все это работает, и суды происходят и сейчас, и они будут происходить в будущем. Поэтому за лучшее нам бдить, над собой, своей жизнью, своей совестью и приводить все в порядок, поправлять свои светильники. Дорогие, чего мы вам всем желаем. Поэтому особенного Йом-Кипура, вообще всех вот этих осенних праздников, мы будем продолжать эту тему. Анатолий, еще раз вам спасибо огромное, дорогие. И вам, конечно, благословений, шалом. Пусть Господь даст вам и направление, и мира. Счастливо. Пока.
До свидания.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.